Беседа 17. Слышасти, яко речену бысть древним, не прелюбы сотвориши. Аз же глаголю вам, яко всяк иже воззрит на жену, кое же вожделете ее, уже любодействова с нею в сердце своем. Глава 5, стихи 27 и 28. 1. Раскрыв во всей полноте первую заповедь и возведши ее к высшему началу духовной жизни, Спаситель в порядке постепенности переходит затем и ко второй заповеди, следуя и в этом случае порядку заповедей древнего закона. Но, быть может, кто скажет, что это не вторая, а третья заповедь, да и самая заповедь «не убий» не есть первая. Первая заповедь — «Господь, Бог твой, Господь един есть». Ввиду этого можно спросить, почему Спаситель начал свое учение не с этой заповеди? Итак, почему же? Потому что если бы начал с первой заповеди, ему надлежало бы ее раскрыть с большую полнотою, а следовательно, пришлось бы говорить и о себе самом. Между тем, предлагать подробное учение о себе самом было еще не время. Кроме того, до известного времени он предлагал только нравственное учение, желая и своими наставлениями, и своими чудесами наперед убедить слушателей, что он и есть Сын Божий. В противном случае, если бы он прежде, чем преподать нравственное учение и совершить чудеса, сказал: «Вы слышали, что сказано было древним: Я Господь Бог твой, и кроме меня нет другого Бога, а я говорю вам, что и мне должны воздавать такое же поклонение, как ему», то он всех бы заставил только смотреть на себя, как на беснующегося. Если и после его проповеди и многих знамений называли его беснующимся, когда он говорил о своем богоравенстве даже прикровенно, то чего бы ни сказали, чего бы ни выдумали, если бы он в самом начале решился сказать что-либо о себе самом, как о Боге. Между тем, сохранив учение о божестве своем до удобного времени, он тем самым для многих сделал это учение удобоприемлемым. Вот почему Спаситель теперь и умолчал о нем. Он сперва расположил к нему слушателей знамениями и высочайшим нравственным учением, а потом уже и на словах открыто выразил его. Итак, теперь он открывает его мало-помалу, совершением знамений и самым образом учения. Предписывая заповеди и восполняя закон с божественную властью, он тем самым постепенно возводил внимательного и благоразумного слушателя и к уразумению догмата о божестве своем. Евангелист говорит, что слушатели дивились его учению, потому что он учил не так, как их книжники. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 29, Евангелие от Марка, глава 1, стих 22. Итак, начав с главных наших страстей, то есть гнева и пожелания, поскольку эти страсти сильнее в нас действуют и более других свойственны нам, Спаситель с великою властью, подобающую законодателю, исправил понятие о них и со всею точностью определил их сущность. В самом деле, он не сказал, что только любодей наказывается, но что он сказал касательно убивающего, тоже говорит и здесь, назначая наказание и за любострастный взор, чтобы показать, в чем состоит превосходство его пред книжниками. «Воззревай на жену», — говорит он, «кое же вожделете ея, уже любодейство во снею в сердце своем». То есть, кто привык засматриваться на телесную красоту, улавлять прелестные взоры, услаждать таким зрелищем свою душу и не сводить глаз с миловидных лиц, тот уже любодействует. Христос пришел избавить от злых дел не только тело, но еще более душу. Так как благодать Духа Святого мы принимаем в сердце, то Спаситель прежде всего его и очищает. Но как, скажешь, возможно освободиться от пожелания? Если только пожелаем, то очень возможно и его умертвить и сделать недействительным. Впрочем, Христос запрещает здесь не всякое пожелание, но пожелание, рождающееся в нас от воззрения на жен. Кто любит смотреть на красивые лица, тот больше всего сам возжигает в себе пламя страсти и, делая душу пленницей страсти, скоро затем приступает и к совершению пожелания. Потому-то Христос и не сказал, кто вожделеет, кое же любодействовати, но и же воззрит, кое же вожделете. Когда он говорил о гневе, то делал некоторое ограничение словом «всуе» и «напрасно». А говоря о пожелании, не употребил подобного ограничения, но всецело воспретил пожелание. Хотя гнев и пожелание равно нам врождены, и не без цели находятся в нас именно гнев для того, чтобы нам наказывать злых и исправлять беспорядочно ведущих себя, а пожелание для того, чтобы нам рождать детей и таким образом преемственно сохранять род наш. Второе. Итак, почему же Спаситель и здесь не употребил ограничения? Если углубим внимание, то и здесь найдем весьма большое ограничение. В самом деле, он не просто сказал, кто пожелает, потому что можно желать и сидя в горах, но «и же воззрит, кое же вожделете». То есть, кто сам воспламеняет в себе пожелание, кто без всякого принуждения вводит этого зверя в спокойное свое сердце, это уже происходит не от природы, но от нерадения. Такое пожелание возбраняется и в Ветхом Законе, когда говорится «не назирай чуждые доброты». Сирах, глава 9, стих 8. Далее. Что бы кто ни сказал, какая беда, если я посмотрю, но не буду увлечен страстью, Христос угрожает наказанием и за самое такое воззрение, чтобы ты, слишком надеясь на себя самого, не впал бы таким образом после в грех. Но великий ли грех, скажешь ты, если я посмотрю и пожелаю, но ничего худого не сделаю? Нет. И в этом случае ты равняешься с любодеями. Так определил законодатель, и ты не должен более любопытствовать. Когда ты посмотришь так один, два, три раза, то, быть может, еще в состоянии будешь преодолеть страсть. Но если постоянно будешь делать и возжжешь пламень страсти, то непременно будешь побежден ею, потому что ты не выше природы человеческой. Подобно тому, как мы, видя дитя, держащее нож, хотя и без вреда для себя наказываем его за это и запрещаем впредь прикасаться к нему, так и Бог запрещает страстное воззрение еще прежде действительного преступления, чтобы нам когда-либо не впасть в самое преступление. Кто однажды возжег в себе страстное пламя, тот и в отсутствие виденной им женщины беспрестанно строит в воображении образы постыдных дел, а от них часто переходит и к самому действию. Поэтому Христос запрещает и любодейное движение сердца. Итак, что скажут те, которые имеют у себя сожительницами девиц. Они по определению закона виновны в бесчисленном множестве прелюбодеяний, потому что ежедневно смотрят на них с вожделением. Потому-то и блаженный Иов положил себе главным законом никогда не позволять себе такого воззрения. Книга Иова, глава 31, стих 1. Действительно, когда посмотришь на женщину, то уже труднее воздержаться от наслаждения тою, которую любишь. Притом удовольствие, получаемое нами от воззрения, не так велико, как велик вред, претерпеваемый нами от усиливающегося пожелания. Таким образом, мы сами усиливаем нашего противника, даем больше свободу дьяволу, так что оказываемся уже не в состоянии отразить его, если впустим его внутрь себя и откроем для него свое сердце. Поэтому-то Спаситель и говорит: «Не прелюбодействуй глазами, тогда не будешь прелюбодействовать и сердцем». Можно смотреть на женщин и иначе, именно так, как смотрят целомудренные. Поэтому-то и Спаситель не вовсе запретил смотреть на жен, но только смотреть на них с вожделением. А если бы он не имел такого намерения, то сказал бы просто: «Кто воззрит на жену?» Но он сказал не так, а: «Иже воззрит, кое же вожделете», то есть кто взглянет для того, чтобы усладить взор свой. Не для того Бог создал тебе глаза, чтобы ты делал их орудием прелюбодеяния, но для того, чтобы, взирая на его творение, благоговел пред Творцом. Как можно гневаться в суе, так можно и смотреть в суе. Именно когда смотришь с вожделением. Если хочешь смотреть и услаждаться взором, то смотри постоянно на свою жену и люби ее. Этого не воспрещает никакой закон. Если же ты будешь назирать чужую красоту, то оскорбишь и жену свою, отвращая от нее глаза свои, и ту, на которую смотришь, так как касаешься ее вопреки закону. Пусть ты не коснулся ее рукою, но ты коснулся своими глазами. Вот почему и такой поступок признается прелюбодеянием, и прежде будущего мучения еще и в настоящей жизни повергает человека немалому наказанию. В самом деле вся внутренность наполняется беспокойством и смущением, поднимается великая буря, возникает ужасная болезнь, и участь человека, претерпевающего все это, ничем не лучше участи пленных и заключенных в оковы. Притом нередко та, которая пускает смертоносную стрелу, удаляется от пораженного, а рана остается надолго. Или справедливее не она поражает тебя стрелою, но ты сам наносишь себе смертельную рану, смотря любострастными очами. Говорю это для того, чтобы оправдать целомудренных женщин. Но если кто из них украшает себя для того, чтобы привлечь на себя взоры встречных мужчин, такая женщина хотя бы никого не уязвила своей красотою, подвергнется величайшему наказанию. Она уже приготовила отраву, растворила яд, но только никому не успела поднести отравленной чаши, или, вернее, она уже и подносила эту смертоносную чашу, но только не нашелся желающий выпить ее. Почему же, спросишь ты, Христос в словах своих не касается и женщин? Потому что везде Он полагает общие законы, хотя, по-видимому, направляет их к одним мужчинам. Говоря в назидание главе, вместе с тем он дает наставление и всему телу. Он знает, что муж и жена — суть единое существо, почему нигде и не различает пола. Третье. Если хочешь послушать обличения, касающиеся одних только женщин, то послушай Исаию, который всячески их порицает, осмеивая и вид их, и взгляд, и походку, и стелющиеся хитоны, их игривую поступь и изгибающиеся шеи. Книга пророка Исаии, глава 3, стих 16. Послушай также и блаженного Павла, который предписывает им многие законы и сильно обличает за одежды, за золотые украшения, за плетение волос, за изнеженность и тому подобное. Да и сам Христос в дальнейшей речи прикровенно высказал то же самое. Когда Он повелевает вырвать и отсечь то, что соблазняет нас, то этим показывает свой гнев против жен. «Для того и присоединил. Аще око твое десное соблазняет тебя, и змие, и верзи от себе». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 29. Такую заповедь Он дает для того, чтобы ты не сказал, почему же не посмотреть на женщину, если она моя родственница, или если заставляет смотреть на нее какая другая необходимость. Давая эту заповедь, Христос говорил не о членах, нет. Он нигде не осуждает плоть, но везде обвиняет развращенную волю. Не глаз твой смотрит, а ум и сердце. Когда душа наша бывает обращена на другие какие-либо предметы, тогда глаз часто не видит того, что находится пред ним. Следовательно, не все надо приписывать действию глаза. Если бы Христос говорил о членах, то сказал бы не об одном глазе, и притом не о правом только, но об обоих. Ведь если кто соблазняется правым глазом, тот без сомнения соблазняется и левым. Итак, почему же Спаситель упомянул только о правом глазе и о правой руке? Чтобы ты знал, что речь идет не о членах, но о людях, имеющих с нами тесную связь. Если ты кого-либо столько любишь, что полагаешься на него, как на правый свой глаз, или признаешь его настолько полезным для себя, что считаешь его вместо правой руки своей, и если он развращает твою душу, то ты и такого человека отсеки от себя. И заметь здесь силу выражения. Спаситель не сказал «отстань», а говорит «изми и верзи от себе», желая указать на полное удаление. Далее, так как он предписал заповедь довольно строгую, то показывает и пользу ее в обоих отношениях, в отношении добра и в отношении зла. «Уни будь и есть», — говорит он, продолжая свое иносказание, «да погибнет един от ут твоих, а не все тело твое ввержено будет в гиенну». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 29. В самом деле, когда близкий тебе человек и себя самого не спасает, и тебя с собою губит, то какое было бы человеколюбие обоим вам погрязать в бездне погибели, тогда как, разлучившись друг от друга, по крайней мере, один из вас может спастись? Как же, скажешь, Павел желал быть отлучен от Христа ради братьев своих? Апостол желал этого не без пользы, но для того, чтобы другие спаслись, а здесь бывает вред для обоих. Потому Спаситель и не сказал только «изми», но и «верзи от себе», так, чтобы уже никогда не восстанавливать связи с другом, если он останется таким же, как и прежде. Таким образом, ты и его освободишь от большого осуждения, и самого себя избавишь от погибели. Чтобы тебе яснее видеть пользу такого закона, применим, если тебе угодно, сказанное для примера к телу. Если бы тебе предстояла необходимость избрать одну из двух, или, сохраняя глаз, быть вверженным в ров и там погибнуть, или, лишившись глаза, сохранить прочие члены тела, не согласился ли бы ты на последнее условие? Это для всякого очевидно. Это не означало бы, что ты не жалеешь глаза, но что жалеешь все прочие члены. Так же точно рассуждай о мужчинах и женщинах. Если друг твой, который вредит тебе, будет совершенно неизлечим, то он, будучи от тебя отсечен, и тебя освободит от всякого вреда и сам избавится от большого осуждения, поскольку он, помимо своих грехов, уже не будет подлежать ответственности и за твою погибель. Видишь ли, какую кротостью и попечительностью исполнен закон Христов, и какое великое оказывается человеколюбие в мнимой его строгости. Да слышат это те, которые спешат на зрелище и ежедневно делают себя любодеями. Если закон повелевает нам отсекать от себя вредного друга, то какое могут иметь извинения те, которые на зрелищах ежедневно привлекают к себе совершенно незнакомых им и сами изобретают бесчисленные случаи к погибели? Итак, Спаситель не только не позволяет смотреть любострастными очами, но, показав происходящий от этого вред, еще более усиливает закон, повелевая нам соблазняющий член вырывать или отсекать и бросать от себя прочь. И это законополагает тот, кто тысячу раз говорил о любви, чтобы в том и в другом случае ты узнал, как велико попечение его о тебе и как он всюду ищет твоей пользы. Речено же бысть, яко иже аще пустит жену свою, да даст ей книгу распустную. Аз же глаголю вам, яко всяк, отпуща ей жену свою, разве словесе любодейного творит ю прелюбодействовати, и иже пущеницу поймет, прелюбодействует? Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 31 и 32. 4. К новому предмету Спаситель переходит лишь после того, как раскроет во всей полноте предыдущий. Так и в данном случае он показывает нам еще другой вид прелюбодеяния. Какой же это? Был в Ветхом Завете закон, который всякому, кто не любит жену свою, по какой бы то ни было причине, не воспрещал отвергать ее и жениться вместо ее на другой. Впрочем, закон повелевал делать это не просто, а предписывал дать жене разводную, чтобы ей нельзя уже было опять возвращаться к мужу, чтобы сохранить таким образом, по крайней мере, вид брака. Если бы в законе такого повеления не было и было бы позволено одну жену отпустить и взять другую, а потом опять возвратить первую, то произошло бы великое смешение. Тогда все беспрестанно брали бы жен друг у друга, и это было бы уже явным прелюбодеянием. Законодатель оказал немалое снисхождение, позволив давать разводную, но это было сделано для избежания другого, гораздо большего зла. В самом деле, если бы закон принуждал держать жену и ненавистную, то ненавидевший легко мог бы убить ее, а народ иудейский на это был способен. Если иудеи не щадили своих детей, умерщвляли пророков и кровь проливали как воду, тем более они не пощадили бы жен. Поэтому законодатель и допустил меньшее зло, чтобы пресечь большее. А что закон этот был не из числа первоначальных, послушай, как об этом говорит Христос. «Моисей, «По жестокосердию вашему написал это». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 8. То есть, чтобы вы, удерживая у себя жен, не убивали их, но изгоняли бы от себя. Но так как Спаситель воспретил всякий гнев, запрещая не только убийство, но и всякое негодование без причины, то ему легко было теперь упомянуть и о законе касательно развода. А приводя всегда слова Ветхого Завета, он показывает тем, что учит не противному, а согласному с ними, и только усиливает, а не ниспровергает, исправляет, а не уничтожает древние учения. Заметь опять, как он везде обращает речь к мужу. «Отпущая ей жену свою, — говорит он, — творит ю прелюбодействовате, и иже пущеницу поймет, прелюбодействует». Первый, хотя бы не взял другой жены, делается виновным через то, что заставляет жену свою прелюбодействовать, а другой становится прелюбодеем потому, что взял чужую. Не говори мне, что тот изгнал жену, потому что она и изгнанная все-таки остается женою изгнавшего. Далее, чтобы, возложив всю вину на изгоняющего, не сделать через то жену более наглую, Христос заключил для нее двери ко вступлению в брак с другим, говоря: «Иже пущеницу поймет, прелюбодействует». Устраняя таким образом для отпущенной жены всякую возможность вступления в брак с другим мужем, Христос заставляет ее хотя бы против желания быть целомудренную, а тем самым лишает ее и возможности подавать мужу повод к малодушию. Зная, что ей, безусловно, необходимо или оставаться с мужем, который ей достался сначала, или по выходе из его дома лишиться всякого прибежища, она хотя бы и против воли, но должна будет любить своего мужа. Если Спаситель прямо не говорит ей об этом, ты не должен дивиться. Жена — существо слабое. Поэтому-то, не говоря к ней прямо, Христос в угрозе, относящейся к мужу, внушает и ей не быть легкомысленной. В этом случае он поступил точно так же, как если бы кто-нибудь, вместо того, чтобы укорять своего распутного сына, стал бы обличать тех, которые делают его таковым, и запрещал бы им быть с ним и приближаться к нему. Если слова Христовы кажутся для тебя тягостными, то вспомни вышесказанное, где Спаситель назвал блаженными слушающих, и ты увидишь, что исполнение этих слов очень возможно и удобно. Кроткий, миротворец, нищий духом и милостивый, изгонит ли жену? Тот, кто примиряет других, будет ли сам питать вражду к своей жене? Кроме того, Христос еще и другим образом закон свой касательно развода соделал легким, именно позволив его только по одной причине: «Разве словесе прелюбодейного?» Но и в этом случае он имел целью тоже целомудрие. В самом деле, если бы он позволил мужу держать в своем доме и такую жену, которая жила со многими, то опять вышло бы прелюбодеяние. Видишь ли, как эти слова согласны с высказанными раньше? В самом деле, невзирающий на чужую жену любострастными глазами не учинит и блуда, а не учинивший блуда не подаст мужу случая удалить от себя свою жену. Вот почему Христос весьма строго ограничивает свободу мужа и внушает ему страх, представляя для него великую опасность, если он удалит жену свою, поскольку в этом случае он становится виною ее прелюбодеяния. И чтобы ты, услышав слова «изми око», не подумал, что это говорится о жене, Христос благовременно разрешил такое твое недоумение, позволяя разводиться с нею исключительно только по причине прелюбодеяния. Паке слышести, яко речену бысть древним, не во лжу клянешися, воздаси же, Господи, веклятвы твоя, аз же глаголю вам, не клятися всяко. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 33 и 34. Почему же Христос перешел дальше не к воровству, а к лжесвидетельству, пройдя молчанием заповедь касательно кражи? Потому что вор иногда и клянется. А кто не клянется и не лжет, тот тем более не захочет воровать. Таким образом, данную заповедью Христос не спровергает и воровство, потому что ложь рождается от воровства. Но что значит «воздаси, Господи, веклятвы твоя»? Это значит, что в клятве ты должен говорить истину. «Аз же глаголю вам, не клятися всяко». Пятое. Потом, чтобы еще более отвратить слушателей от обыкновения клясться Богом, Спаситель говорит: «Не клянитесь ни небом, яко престол есть Божий, ни землею, яко подножие есть нога моего, ни Иерусалимом, яко град есть великого царя». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 34 и 35. Говоря здесь словами пророков, Христос показывает, что Он не противоречит древним. Древние имели обыкновение клясться то небом, то землею, то и Иерусалимом, и в конце Евангелия показан один из случаев такой обычной клятвы. Далее, обрати внимание на то, почему Господь возвышает указанные предметы. Он возвышает их не по собственной их природе, но по особенному отношению к ним самого Бога, сообразно с нашим понятием. Так как тогда повсюду господствовало идолослужение, то чтобы указанные предметы не показались сами по себе достойными уважения, Спаситель и представил ту причину, о которой мы сказали, то есть выставил на вид славу Божию. Он не сказал «по елику хорошо и велико небо», не сказал «по елику полезна земля», но «по елику небо есть престол Божий, земля подножие». И таким образом своих слушателей повсюду побуждал к прославлению Господа. «Ниже главою твоею, яко не можешь и власа единого, бело или черно, сотворите». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 36. Опять, и здесь Христос запрещает клясться головою не по уважению к человеку, иначе бы и сам человек достоин был поклонения. Усвояя славу Богу, Он показывает, что ты не властен над собою, а потому не имеешь власти и клясться головою. Если кто не согласится отдать сына своего другому, то тем более Бог не уступит своего творения тебе. Хотя голова и твоя, но она есть собственность другого, и ты до такой степени не властен над ней, что не можешь сделать для нее и самого малейшего. Христос не сказал, что ты не можешь вырастить волоса, но что не можешь даже переменить его качество. Но как же быть, скажешь ты, если кто-нибудь требует клятвы и даже принуждает к тому? Страх к Богу да будет сильнее всякого принуждения. Если ты станешь представлять такие предлоги, то не сохранишь ни одной заповеди. Тогда ты и о жене скажешь: что, если она буйна и расточительна? Скажешь и о правом глазе: а что, если я люблю его и стану разжигаться? Скажешь и о любострастном воззрении: уже ли мне нельзя и смотреть? Равно можешь сказать и о гневе на брата. Что, если я вспыльчив и не могу удержать своего языка? Таким образом, тебе нетрудно будет попрать все вышесказанные заповеди. Между тем, касательно законов человеческих, ты никогда не смеешь представлять подобных предлогов и говорить, что если то-то или то-то. Но волею или неволею, а непременно повинуешься предписанию. При том, что касается рассматриваемой заповеди, то тебе может не представиться и необходимости когда-либо клясться. Кто внял учению о вышесказанных блаженствах и устроил себя так, как повелел Христос, того всякий будет считать достойным почтения и уважения, и никто не станет принуждать к клятве. Буди же слово ваше «ей», «ей», «ни», «ни», лишь же сею от неприязни есть. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 37. Итак, что означает лишнее против слов «ей» и «ни»? Это означает клятву, а не клятва преступления. Всякому известно, и никому нет нужды доказывать, что клятва преступления происходит от неприязни, и не только излишнее дело, но и богопротивное. А клятва есть дело излишнее и без нужды прибавляемое. Итак, скажешь, клятва была от лукавого? А если она от лукавого, то почему позволена была законом? То же самое ты можешь, однако, сказать и о жене, на каком основании ныне почитается любодеянием то, что прежде было позволительно. Что ж на это можно сказать? То, что тогда многое сказано было из снисхождения к приемлющим закон. Ведь и чтить Бога туком жертв столь же недостойно Его, как недостойно и философа пустословить. Ныне, когда добродетели возросли, отпущение жены вменяется в прелюбодеяние и клятва признается от неприязни. А если бы законы касательно развода и клятвы сначала были законами дьявола, то они не были бы столь полезны и действительны. С другой стороны, если бы не предшествовали эти законы, то не так бы легко было принято и Христово учение о них. Итак, ныне, когда нужда в этих законах миновала, не ищи уже в них силы. Они нужны были при тогдашних обстоятельствах, впрочем, ежели угодно, нужны и ныне. А ныне показывается их сила, и особенно тем самым, что они лишаются у нас своего значения. То, что они ныне представляются таковыми, служит для них величайшую похвалою. Они, конечно, не показались бы нам таковыми, если бы не воспитали нас надлежащим образом и не сделали способными к принятию высших законов. Сосцы, когда исполнят свое дело и младенец сделается способным вкушать более совершенную пищу, делаются уже бесполезными. И родители, которые прежде почитали сосцы необходимыми для своего младенца, делают их предметом шуток, а многие не только шутят, но и намазывают их каким-нибудь горьким веществом, чтобы, если словами не могут отучить от них младенца, то уже самым делом уничтожить в нем расположение к сосцам. Шестое. Так и Христос, когда сказал, что клятва происходит от неприязни, то сказал не потому, будто древний закон произошел от дьявола, но чтобы сильнее отвлечь слушателей от древнего несовершенства. Так он говорил своим ученикам. А что касается до бесчувственных иудеев, нераскаянно пребывающих в своем прежнем нечестии, то страхом пленения, как бы некоторую горечью окружив их город, Иерусалим, Он сделал его для них недоступным. Но так как и это не могло обуздать их, и они опять, подобно детям, стремящимся к сосцам, желали видеть этот город, то Бог, наконец, сокрыл его от очей их, разрушив его, и большинство из них удалив от него, подобно как удаляют тельцов от матерей их, чтобы со временем заставить их отстать от прежней привычки к материнскому молоку. Если бы древний закон был от дьявола, он не отвлекал бы от идолослужения, но, напротив, приводил бы и повергал бы в него, потому что этого желал дьявол. Но мы видим, что древний закон производил противное, и самая клятва в Ветхом Завете потому узаконена, чтобы не клялись идолами. «Клянитесь, — говорит пророк, — истинным Богом». Книга пророка Иеремии, глава 4, стих 2. Итак, древний закон о клятве доставил людям немалое, но весьма великое благо. Назначение его состояло в том, чтобы они перешли к твердой пище. Так значит, скажешь ты, клятва не от злого? Нет, и весьма даже от злого. Но только ныне, когда открыта нам самая высокая мудрость, а не тогда. Но как может быть, скажешь ты, одно и то же, то хорошим, то нехорошим? А я наоборот скажу. Как одно и то же не может быть хорошим и нехорошим, когда это неопровержимо доказывают все дела, искусство, плоды и прочее? Смотри, как это возможно, прежде всего в отношении к нам самим. Например, быть носиму на руках в первом возрасте хорошо, а после — вредно. Питаться разжеванную пищей в младенчестве хорошо, а после — отвратительно. Питаться молоком и прибегать к сосцам вначале полезно и спасительно, а после — вредно и опасно. Видишь ли, как одно и то же, смотря по времени хорошо, а после представляется не таковым. Носить детскую одежду отроку хорошо, а мужу неприлично. Хочешь ли знать и с противной стороны, как то, что мужу прилично, отроку неприлично? Одень отрока в одежду человека возрастного, будет и смешно, и опасно для него ходить, потому что он часто будет запутываться. Поручи ему производство гражданских дел. Поручи торговлю, заставь сеять и жать, опять будет очень смешно. И что я говорю об этом? Самое убийство, всеми признаваемое за изобретение лукавого, будучи совершено в приличное время, сделало Финиеса, учинившего его достойным степени священнической. Числа, глава 25, стихи с 11 по 13. А что убийство есть дело дьявола, то послушай, что говорит сам Спаситель. Вы дела отца вашего хощите творите, он человекоубийца бе искони. Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи 41 и 44. Но Финиес был человекоубийца, и вменися ему в правду, говорит Писание, Псалом 105. А Авраам был не только человекоубийцею, но, что еще хуже, детоубийцею, и тем самым больше всего благоугодил Богу. Равным образом и Петр учинил двойное убийство, и однако это было делом духовным, Деяния, глава 5, стих 1 и следующие. Итак, не станем просто судить о делах, но будем тщательно вникать во время, причину, намерение, в различие лиц и во все другие обстоятельства, иначе нельзя дойти и до истины. И если хотим достигнуть царствия, то должны стараться показать что-нибудь большее против ветхозаветных заповедей, а иначе нельзя получить небесных благ. Если мы достигнем только в меру возраста ветхозаветных, то будем стоять вне врат царствия, «Аще не избудет правда ваша, — говорит Господь, — паче книжник и фарисей не можете войти в Царствие Небесное». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 20. И однако есть люди, которые и при такой угрозе не только не превосходят древней правды, но даже и ее не имеют. Они не только не избегают клятв, но и приступают их. Не только не остерегаются любострастного взгляда, но совершают и самое гнусное действие, и безумно попирают все прочие заповеди, дожидаясь только одного дня мучения, чтобы понести тогда жесточайшее наказание за свои преступления. Такова только и может быть участь тех, которые окончили жизнь свою в нечестии. Им нужно оставить всякие надежды на спасение и не ждать ничего, кроме наказания, потому что только находящиеся еще здесь удобно могут и вступить в борьбу, и победить, и увенчаться. Седьмое. Итак, не ослабевай, человек, и не упраздняй доброго расположения. То, что повелевается тебе, не тягостно. Скажи мне, какой труд избегать клятвы? Разве нужна тут трата денег? Разве требуются великие усилия и изнурения? Стоит только захотеть, и все сделано. Если же кто-нибудь представит мне в оправдание привычку, то я скажу тому, что по этому самому и легко исполнить заповедь. Если ты приобретешь себе другую привычку, этим все и кончишь. Вспомни для примера многих эллинов, как одни из них, будучи заиками, при усиленном старании исправили недостаток в своем языке, а другие отстали от привычки постоянно поднимать и дергать беспорядочно плечами, приставляя к ним сверху меч. Если вы не убеждаетесь Писанием, то я вынужден, к стыду вашему, убеждать вас примером язычников. Так и Бог поступал с иудеями, говоря: «Приидите во островы Хиттим и в Кидар послите, и видите, аще применише языцы боги своя, и тии не суть бози». Книга пророка Иеремии, глава 2, стихи 10 и 11. А часто посылает их даже к бессловесным тварям, например, говоря: «Иди к Амравию, о лениве, и поревнуй путям его, и иди ко пчеле». Книга притчи Соломона, глава 6, стих 6. Так и я теперь скажу вам: представьте философов языческих, и тогда узнаете, какого достойны наказания те, которые приступают божественные законы. Те ради людского уважения употребляли бесчисленные труды, а вы даже о небесных благах не хотите приложить такого же тщания. Если же и после этого ты скажешь, что привычка сильна, она может обмануть и самых осторожных, то хотя я и согласен с этим, но вместе с тем скажу и то, что привычка так же легко может быть исправлена, как легко может вводить в обман. Если поставишь над собою дома многих стражей, например, жену, раба, друга, то всеми побуждаемый и поощряемый легко отстанешь от худой привычки. И если займешься этим хоть только 10 дней, то тебе более будет и не нужно. Все счастливо совершится и устроится у тебя. Добрая привычка опять твердо укоренится в тебе. Итак, когда начнешь исправлять худую привычку, то хотя бы раз, хотя бы 2-3 раза, хотя бы 20 раз приступил закон, не отчаивайся, вставай и принимайся опять за тот же труд, и непременно останешься победителем. Клятва преступления есть немаловажное зло. Если и клятва происходит от злого, то какого наказания будет достойна клятва преступления? Вы хвалите мною сказанное? Но мне не нужны ваши рукоплескания, громкие отзывы и похвалы. Я желаю только одного, чтобы вы, с безмолвием и разумением слушая, исполняли слова мои. Это заменяет для меня всякое ваше рукоплескание и всякую вашу похвалу. Если же ты хвалишь сказанное, а не исполняешь того, что хвалишь, то тебе это служит к тягчайшему наказанию и большему осуждению, а нам — к стыду и посмеянию. Здесь не театр. Здесь вы смотрите не актеров, чтобы только рукоплескать. Здесь училище духовное. Поэтому об одном только и должно стараться, чтобы исполнить сказанное и делами доказать повиновение. Тогда я все получу от вас, а теперь я почти принужден в вас отчаиваться. Я и частным образом приходящих ко мне не переставал увещевать в том, о чем говорю теперь, и в общем собрании непрестанно об этом беседовал с вами, и однако не вижу никакого плода. Вы все еще держитесь только первых начал, а это может привести учащего в великое уныние. Посмотри, как и Павел скорбел от того, что его слушатели долгое время оставались на низшей степени учения. «Должни сущи быть и учители лет ради», — говорит он, — «паки требуете учитеся, кая письменно начало словес Божиих». Послание к евреям, глава 5, стих 12. «Потому и я плачу, и сердечно болезную. И если еще увижу вас не успевающими, то запрещу вам, наконец, и приступать к этим священным вратам и приобщаться бессмертных тайн, подобно блудникам, прелюбодеям и обвиняемым в убийствах. Лучше ведь с двумя или тремя хранящими закон Божий возносить обычные молитвы, нежели собирать множество беззаконников, которые развращают других. Пусть же не гордится, пусть не надмевается здесь ни один богач, ни один вельможа. Все это для меня басни, тень и сновидение. Там, за гробом, нынешний богач не защитит меня, когда я буду обвиняем и принуждаем давать отчет, почему не с надлежащую ревностью защищал законы Божии. Это-то именно погубило и знаменитого старца, первосвященника Илия. Хотя он сам вел жизнь безукоризненную, тем не менее, вместе с детьми своими, потерпел страшное наказание за то, что не родил о попираемых законах Божиих. Если же и родственные узы не могли освободить от вины, если даже отец, который не с надлежащую строгостью поступал со своими детьми, подвергся столь тяжкой казни, то какое будем иметь извинение мы, которые, будучи свободны от таких уз, портим все своим послаблением? Итак, чтобы не погубить вам и меня, и себя, то прошу вас, послушайтесь моего наставления и, приставив к себе многих наблюдателей и советников, оставьте привычку к клятвам, чтобы вы, начавши с этого, могли упражняться с полным успехом и в других добродетелях и насладились будущими благами, которые все мы досподобимся получить благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь.